Мерси объявил, что императрица-королева охотно воспользуется предложением добрых услуг для ускорения мира, но наведывался, как далеко намерена императрица распространить эти добрые услуги. Ему отвечали, что Ее Величество не уклонится от принятия на себя медиации, если усмотрит, что она обеим сторонам будет угодно. Относительно требования России об очищении Саксонии войсками обеих воюющих сторон, Мерси объявил, что императрица-королева немедленно исполнит это требование, как только прусский король исполнит его. На конференции 14 октября в Москве Мерси обратился с просьбой о разъяснении, намерена ли императрица исполнять все обязательства относительно Австрии, как они определены при императрице или совете, или с каким-нибудь ограничением. Венскому двору нужно знать об этом тем более, что заключенный в бывшее правление договор с Пруссией теперь подтвержден и Венскому двору еще не сообщен, а, как известно, одной статьей этого договора постановлено все прежние обязательства русского двора уничтожить. Ответ последовал только 7 ноября. Он состоял в следующем. Война, которая еще ведется с королем прусским, из которой Россия вышла по обстоятельствам и государственным причинам, война эта представляет такой кризис в Европе, что никакое государство не может составить себе определенной системы, не обозначить своих интересов относительно будущего мира. При таких обстоятельствах всего вернее искать утверждение дружбы и доброго согласия в пользе действительной, в интересе общем, основанном на положении государств. Хотя внутренние дела и государственные причины потребовали, чтобы императрица не участвовала более в войне, однако она доказала Венскому двору, что смотрит на его благосостояние как на свой истинный интерес и сердечно желает иметь с ним дружбу и тесную связь. Так как Венский двор уже знает, что императрица не намерена участвовать в настоящей войне, то Ее Величество думает, что ее старание об общем мире будет иметь гораздо больше значения, если противная сторона положительно знает, что русский двор не вышел из центра своей системы, и что, стараясь доставить выгоды своему естественному союзнику, он сохранил себе свободные руки и держит значительную армию на границах. Но Мерси не хотел удовольствоваться этим ответом. Он указывал на его неясность, ибо в нем не означено, намерена ли императрица Екатерина исполнять обязательства императрицы Елисаветы, все или с какой-нибудь переменой. Ибо эти обязательства, будучи уничтожены последним договором с Пруссией, дают причину думать, будто русский двор в настоящую минуту не имеет никаких союзных договоров, кроме упомянутого прусского. Если императрица смотрит на благополучие Венского двора как на свой существенный интерес, то этот двор должен был ласкать себя надеждою, что императрица объявит это его неприятелем и будет на самом деле стараться, чтобы Венский двор не пришел в крайний упадок и истощение от настоящей войны. Заключенный с прусским двором договор и неподтверждение с Венским прежних обязательств не только русскому двору не оставляет свободных рук, но, напротив, связывает их. Простое содействие русского двора Венскому при общем мире предвозвещает мало пользы последнему. Прусский король, несмотря на великие благодеяния, оказанные ему русскую императрицей, выведшую его из совершенной гибели, не обращает никакого внимания на русские представления и заступничество. Следовало бы, по крайней мере, королю прусскому объявить, что русские войска из его владений прежде не выйдут, пока он не исполнит требования императрицы. На это канцлер отвечал, что при нынешнем состоянии дел Венский двор сам должен признать, что русский двор не может вступить в новую войну с королем прусским. В то время как шли эти неприятные объяснения в Петербурге и Москве, в Вену отправлен был князю Дмитрию Голицыну рескрипт, которым предписывалось повыпытать у австрийского министерства искусным образом, не примет ли Мария Терезия русскую медиацию в примирении с Пруссией. И, усмотревши склонность к принятию этого предложения, открыть, что он, Голицын, может принять медиацию и выслушать условия, на каких Австрия желает заключить мир. Голицын отвечал, что хотя Венский двор очень благодарен императрице за попечение о его пользе и очень хвалит человеколюбивое намерение принять на себя посредничество в прекращении войны, но не хочет прежде времени откровенно высказать свои мысли, чтоб прусский двор не возгордился и не приписал такого с австрийской стороны поступка слабости и недостатку сил к продолжению войны. Притом обязательства и тесная дружба Венского двора с французским не позволяют первому лишней откровенности ни с какой другой державою, иначе как по согласию с Францией. «Здешний двор», — писал Голицын, изъявляя искреннейшую свою благодарность за посредничество, считает, однако, себя вправе быть осторожным, видя, к своему сожалению, что Россия хочет действовать заодно с Австрией только по делам, касающимся атаманской порты. Голицын внушал Кауницу, что и один вид тесной дружбы между Россией и Австрией достаточен к достижению выгодного для последней мира. Но Кауниц отвечал, что главная цель прусского двора всегда состояла и состоит в том, чтобы уменьшить силы Австрии, поэтому Пруссия хочет продолжения войны, которая не прекратится до тех пор, пока прусский король не будет принужден желать мира. И для этого одного вида тесной дружбы между Россией и Австрией мало. «При сём, — доносил Голицын, — не могу обойтись, чтобы вашему императорскому величеству всеподданнейше не донесть, что граф Кауниц всё мною ему предоставленное принял от меня с особливою скромностью, и ничего в нем не можно было приметить, кроме прискорбия и сожаления, что издавна установленный между императорскими дворами союз остается на одной дружбе и согласии». 25 декабря Голицын известил свой двор о начале мирных переговоров между Австрией и Пруссией в Губерцбурге, между Дрезденом и Мейсеном. «Начало сей негациации, — писал он, — происходит от саксонского дома, который, не надеясь уже себе никакого удовлетворения за понесенные им в нынешнюю войну убытки и желая скорее получить во владение свои земли и возвратиться из Варшавы в Дрезден, убедил здешний двор к примирению с прусским. На это здешние стороны тем охотнее согласились, чем меньше осталось способов к продолжению войны. Так что в будущую кампанию, не иначе как оборонительным образом и то с трудом, могли бы действовать, когда не только оставлены союзниками, но и того ожидать должны, что имперские штаты не в состоянии будут подавать помощь войскам. Франция должна была, естественно, разделить с Австрией неприятность обманутых надежд. «Вошествие ваше на всероссийский престол, — писал Чернышов Екатерине, — здесь не только при дворе, но и во всем народе причинило неизреченную радость. Ибо, признавая силу и инфлюенцию империи вашего императорского величества в европейских обращениях, ласкают себя надеждою, что ваше императорское величество — наилучше соблюсти изволите согласие с сим двором, нежели как-то пред сим было, и, почитай, уже к явному разрыву клонилась, также и желая нетерпеливо скорого мира, в котором необходимую во всех частях сия монархии имеют нужду и не могут более продолжать войну без совершенного разорения. Ожидают, что ваше императорское величество в том способствовать соизволите». К радости примешивалась досада, что французский посланник барон Бретель слишком рано оставил Петербург. На Бретеля сердились тем более, что ему было известно о готовившемся перевороте. Бретели возвратили в Петербург с выговором за то, что слишком поспешил оставить этот город, и за то, что, узнавши в Варшаве о событии 28 июня, не поспешил возвратиться в Петербург, а поехал далее, в Вену. Людовик XV признал в Екатерине женщину, способную начать и совершить великие дела. Такое выгодное мнение она внушила ему о себе своей скрытностью до 28 июня и мужеством, оказанным в этот день. Но король признавал трудность ее положения. «Нет сомнения, — писал он Бретелю, — что память Петра III будет иметь мало защитников, и потому нельзя предполагать смут вследствие желания мщения. Но императрица — иностранка по происхождению, не связанная ничем с Россией, и племянница короля шведского, должна прибегать к постоянным усилиям для удержания себя на престоле, которым не обязана ни любви подданных, ни уважению их к памяти отца, как покойная императрица. Как бы осторожно она себя ни вела, всегда будут недовольны. При твердости духа у Екатерины слабое сердце. У нее будет фаворит, наперсница. Кто будет именно, нам до этого дела нет. Надобно только знать тех, которые будут преимущественно пользоваться ее доверенностью и заискивать их расположение. Княгиня Дашкова, разумеется, должна пользоваться большими милостями императрицы. Но можно ли отвечать, что эта молодая женщина содействовала перевороту из одной любви к отечеству и привязанности к государыне? Страсть царя к Воронцовой могла возбудить ее ревность. Если эта причина прекратилась со смертью этого государя, то княгиня Дашкова, с романической головой и ободренная успехом, может подумать, что она недовольно награждена, что к ней не имеют достаточной доверенности. Наконец, по какому бы то ни было побуждению, снова заведет волнение. Императрица, открывши кое-что, может ее наказать, что опять переменит вид двора. Надобно ожидать много партий, особенно если будет фаворит. Относительно политических видов Людовик XV требовал от своего посланника, чтобы он не давал усиливаться австрийскому влиянию в Петербурге, ибо король боялся, что Мерси воспользуется отсутствием Бретели и станет на первом плане. Что касается России, то Людовик XV высказался прямо. «Вы уже знаете, и я повторю здесь самым ясным образом, что цель моей политики относительно России состоит в удалении ее по возможности от европейских дел. Не вмешиваясь лично, чтобы не возбудить против себя жалоб, вы должны поддерживать все партии, которые непременно образуются при этом дворе. Только при господстве внутренних смут Россия будет иметь менее средств вдаваться в виды, которые могут внушить ей другие державы. Наше влияние в настоящую минуту может быть полезно в том отношении, что даст благоприятный оборот всем польским делам и переменит тон, с каким Петербургский двор обращается к этой республике».